Радіо М.
Вітаю вас, друзі. Це Олексій Травніков і програма «Формула сім'ї». Ми на хвилях Радіо М. І сьогодні будемо говорити про дисфункціональні сім'ї, як бути та куди бігти. І у нас в гостях надзвичайна людина. Це Антон Колганов, чоловік, батько, консультант. А як тобі ще представити?
Друг.
Друг, це однозначно.
Син.
Дякую за те, що ти сьогодні з нами. Дякую, що зголосився знову таки прийти на ефір. Друзі, будемо говорити сьогодні про те, які ознаки дисфункціональної сім'ї, що це означає для батьків, для дітей, для кожного з нас. І у нас є прямий номер телефону 0800-21-2018. Можна телефонувати, всі дзвінки абсолютно безкоштовні. Отже, Антон, що таке дисфункціональна сім'я? Або яку сім'ю можна назвати дисфункціональною?
Ну, прежде всего, это исходит от слова дисфункция, то есть нарушение или расстройство.
Ага.
Функции, да? А это противоположность счастливой семьи. Семья, в которой нарушается и постепенно становится полной противоположностью счастливой семьи. Вот.
А не можна тут сказати, що ну, це дуже суб'єктивне таке визначення, тому що там щаслива сім'я – це дуже умовно, і там для кожного щастя – це щось своє окреме.
Можна, але в то же время, согласитесь, за исключением мазохистов, наверное, ми можемо увидеть такі признаки, що, наприклад, ребенку, которому плохо в сім'ї. Он, например, испытывает психологическую проблему. Например, угрозы или подавление личности, там навязывание социального образа жизни через родительский авторитет.
Ага, тобто, якщо дитину, наприклад, змушують до жебракування, то це
да,
дисфункція.
Да, дисфункція – это неблагополучие, да, это, скажем, даже социальность. Или физические наказания, где присутствуют побои или насилие, принуждение к заработку. Ну, отсутствие пищи, это тоже уж так же можно отнести к дисфункциям.
Ага, и це має певні наслідки. Можна ці розлади якось класифікувати, чи будь-що, що не співпадає із загальними якимись нормами, воно є, ну, неправильним.
Ну, є три основних, їх гораздо більше, ну, візьмемо три, там, привично конфліктні сім'ї. Это тоже, кстати, в которых могут, ну, например, неумение или нежелание людей общаться конструктивно или считаться с друг другом, учитывать настроение или интересы, вкусы, привычки. В общем, это одна. Это привычно-конфликтные семьи. Педагогически несостоятельные, например, семьи. Это где может быть нормальная семья, казалось бы, но в то же время люди используют ту модель, которую они усвоили в своей когда-то семье и принесли ее в свой брак, в свои отношения. И не могут испытывать правильный педагогический процесс по отношению ребенка.
От дисфункциональный вона стосується лише батьків, чи вона стосується всіх членів родини?
Конечно, всіх. Потому что, хочеш не хочеш, вони пов'язані між собою. Один за всіх і всі за одного. Тим більше, це сказується на дітях. Тому що є така поговорка: не воспитуйте дітей, воспитуйте себе. Тому що діти все одно роблять те, що бачать в родителях. І вони це впитують і повторяють. Як, якщо принести, наприклад, пример Макаренка, Антон такой был педагог, да, советский, да, он говорил, вот педагогически несостоятельные семьи – это семьи, в которых нет ни ясной цели, ни программы воспитания.
О, давай я тоді причеплюся за ці два аспекти. Отже, ми можемо сказати, що якщо немає цілі виховання у батьків щодо дітей і немає розуміння, до чого вони прагнуть як сім'я, це є дисфункціональна сім'я.
Это один із складових, да, такой один із елементів, но не основной. Потому что, может быть, цель какая? Разная. Все в зависимости культура, та же самая. Какие цели?
Ну, мы про украинский,
да,
будем говорить.
И в то же время, да, очень часто, ну, чтобы было кому в конце жизни там кружку с водой подать, да, там, или
да, замену себе.
Или, например, просто, чтобы вот 18 тебе стукнуло, мы тебя воспитали, иди дальше. Но на самом деле же на родителях лежит роль. Прежде всего, быть благочестивым примером, Второе, раскрыть потенциал и таланты, вложенные создателем.
Это уже говоришь нібито про обов'язки, які лежать на батьках.
Ну, это если цели брать правильно, да, а если они таковые отсутствуют. И помочь, конечно, с выбором спутника жизни в будущем, чтобы он создал уже правильную семью.
Слухай, ти про якісь дуже ідеальні речі говориш, тому що мені здається, що більшість сімей в нашій країні, вони не до кінця розуміють, яке їх призначення. Ну, ми там колись одружилися, говорять люди.
Да.
Чи це означає, що в нас проблеми? У всіх або майже у всіх?
В той или иной степені дисфункції присутствують всім сім'ям. Просто степень их градация может сильно отличаться, опять же, от желания супругов или всей семьи как-то конструктивно выходить и продолжать развиваться, либо мы застаиваемся, а что не развивается, оно умирает как таковое. Поэтому сюда бы могли, помимо вот тех двух высших факторов, я бы добавил еще аморальные семьи. Это семьи, в которых безнравственность, например, пьянство или другие пороки взрослых получают такие уродливые формы, что становятся достоянием гласности и всеобщего осуждения.
Тобто, якщо сусіди знають про своїх сусідів, що ті там нерідко випивають, то можна говорити, що це сім'я, яка має складнощі.
Ну, звісно, це якраз аморальна сім'я.
Слухай, але в епоху постмодерна багато людей можуть сказати нам, про що ви взагалі, хлопці, говорите? Кожна сім'я має право робити те, що вона робить, до тих пір, поки це не заважає там решті людей. В тебе є якась відповідь от на подібного роду вислови?
Поймите, люди могут все что угодно, но у нас же само есть общие правила. Например, на дороге. Я могу решить себе, а вот мне так хочется ходить на красный свет. Мне все равно, что там поставили. Общие правила никто не отменял. Есть позиции, где ребенок все равно будет счастлив в правильном понимании, да, большинству подходящих. Для меня, например, нормой является то, что говорит Библия. Я беру ее в основу своей жизни. Ага. Но я никому это не навязываю. Я даже не навязываю это своим детям. Я лишь даю через свой пример. У меня не всегда получается. Потому что я сам, в свою очередь, тоже имею некие дисфункции, над которыми работаю в своей жизни.
О, слухай, вот я тоді, перш ніж говорити про особливості таких сімей, я хотів спитати, чому, власне, ти почав займатися і серйозно вивчати це питання. Друзі, я хочу вам сказати, що Антон є деканом школи консультантів відновлення цілісності, і ми трошки більше про це поговоримо згодом. І він практикуючий консультант. Чому раптом тебе от саме ця сфера, вона торкнулася? Чому ти почав вивчати питання?
А скажу прямо, моя сім'я була дисфункціональною во многих аспектах. Во-первых, я вырос без отца. Отец бросил сім'ю. Второе, мама нам передавала то, что могла передать, и искала нам замену папе, точно так же имела много отношений, в этом были разные мужчины и прочие моменты. Мы были много времени предоставлены себе и не удовлетворялись, пусть не базовые потребности, типа еда или сон, а другие, например, потребность в общении, в принятии, в любви, в должной мере не получалось. Поэтому это привело меня к другим последствиям, которые во взрослой жизни очень сильно навредили мне. Привели меня к зависимостям и к прочим вещам, которые, кстати, дома я такие вещи не ободрял со стороны отчима, но они стали частью моей жизни. И теперь я отец четверых детей и работаю над тем, чтобы в моей семье такого не было. Я не хочу передавать это из поколения в поколение. Кстати, это одна из характеристик дисфункции, потому что мы передаем то, что не решили в своей жизни, мы передадим это в следующее поколение.
Ага, тобто дисфункція – це те, що впливає не тільки на сьогодення, а те, що може впливати на майбутнє покоління, я правильно розумію?
Абсолютно. Для мене це аксіома, вона не нуждається в доказательствах, тому що, як я воспитав дітей, діти передадуть. Простой пример. Одна із дисфункцій, наприклад, називається сухой алкоголізм. Коли родить, или діти, видя своего п'ющого отца, одни становятся на дорожку того, что начинают также пить, а другие ненавидят патологически всех, кто выпивает. Но в чем заключается термин сухой алкоголизм? Тогда, когда я не беру ни капли в рот, но при этом веду себя точно так же, как если бы я пил. Точно так же цинично, грубо, хамовито.
Ага, тобто тут вже йде мова про якісь моделі поведінки.
Конечно. Ага. Конечно, об этом можно еще сказать будет позже, да? В том, чтобы мы могли разобраться. Потому что, скажем так, есть определенные характеристики, которые присущи для дисфункциональной семьи.
О, и це ты просто прямо зняв з языка, бо я собі написав спитати наступне питання тебе особливості дисфункціональних сімей. Можна от, ну і наскільки чітко от зрозуміти, от там у нас проблеми, або у них там проблеми. Тому що, ну, якщо є там, якщо неблагополучне якесь оточення, то майже всі можуть стверджувально сказати, ну, да, типа там, оце от вони такі.
Ну, наприклад, варіанти или сім'ї з групи риска, назовемо, так? Наприклад, брачний союз, де один із взрослих страдає там болезнью или депресією. Хроническая, я говорю, болезнью, потому что дома будут присутствовать определенные правила. Домой друзей не приводить, например, там не кричать или там вместо того, чтобы...
Голосно не говорить, потому что вона...
Да, там вообще там играться, потому что это отвлекает больного члена семьи, да, поэтому и домой не могу никого привести, и потому там не могу проявлять свою детскую, а еще и на меня может ложиться функция в том, чтобы заботиться об этом члене семьи, тем более это не будет гласностью. Зачем рассказывать кому-то, например, человек страдает там депрессией.
А что думают люди, да?
Да, конечно. Или там психически больной член семьи, или присутствует аддикция, я имею в виду зависимости. Ага. Будь то там алкогольная, будь то там наркотическая, будь то там трудоголизм и тому подобное.
Ну, будь-яка инша. Ага.
Да, где отсутствует один из родителей. Например, погиб или уехал в длительную какую-нибудь там командировку моряк и подолгу отсутствует, либо развелся.
А, и это дисфункция?
Ну, конечно, на маме или на папе на одном не может полностью все. Так устроено, что родители передают две грани. Это как две рельсы, на которых детский поезд жизни, да, должен ехать. Чтобы нормально функционировать, каждый выполняет свою роль. Например, там твердость, стойкость, там... отец, да, там мягкость... когда оно, грань переходится, оно не может полностью восполнить. Это также даст свои проблемы. Вот у меня так было. Я всячески старался получить отцовское внимание. Но он гулял, он там, а мама не могла мне дать.
Ну, выходит, что половина детей в Украине, ну, вот на данный момент, за останню якоюсь статистикою, яка мені траплялась на очі, виростають в неповних сім'ях.
Да, у нас 4 из 10 дітей рождаються мамами-одиночками. Вот, к сожалению, у многих из них присутствует там мачеха, отчим. Это в лучшем случае его, когда они могут там компенсировать то, что... Но не всегда. Все равно рано будет детская это играть роль. Например, семьи, где один из родителей погибает, а второй не может справиться с горем. Застрял там на стадиях горевания на каком-то. И, конечно, не может полноценно заботиться о своих детях. Само по себе уже утрата одного родителя – это стресс и потрясение. А другая сторона – это когда родитель застревает и думает, как же теперь я буду жить, и полностью погружается в себя. А отдача, внимание, заботы, там, обеспечение –
детям, да?
Оно, конечно же, становится очень серьезно нарушить. Хорошо, когда справились, помогли там, пройти весь этот путь, но я говорю не крайности, вы понимаете.
Слушай, але нам люди могут заперечить и сказать, что ну, там, мы знаем много нормальных семей, где наприклад, там, в результаті там, військових дій, ну, ми навіть не будемо зараз говорити про теперішню війну, а там в минулому. І там мама сама виховала дітей, і нормальні діти, там, і нормальні сім'ї мають, і більш-менш нормальні стосунки з мамою. Чи це 100% означає, якщо сім'я не повна, то в ній точно будуть проблеми?
Ні, але ризик великий. І все ж, согласитесь, коли є повнота, наполняющее, да, все, всем. Либо когда что-то отсутствует, можно как-то компенсировать. И все же, когда мы говорим о ролях, которые присутствуют в дисфункциональных семьях, маски или там лица, которые, то все может выглядеть благополучно. Кстати, одна из характеристик – это мы создаем видимость, что у нас все хорошо. Мы же не говорим о своих проблемах. Мы...
Вот, мне кажется, это просто национальная наша особливость.
Да, 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 да. Молчать. Например, если я добавлю сюда еще семейные союзы, где существует физическое или сексуальное насилие, или место самоубийства, это также будет сказываться на психике ребенка, на его развитии, но может помочь... затормозить его, либо позволить ему развиваться неправильно. Семьи, где ребенок был, например, усыновлен, который имеет сам на себе уже печать сиротства, а еще и не полностью принят.
Отже, друзі, про властивості дисфункціональних родин, про складнощі, з якими ми стикаємось, будемо говорити після невеликої паузи. Не перемикайтеся, це Радіо М.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Друзі, це Радіо М і Формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про дисфункціональні сім'ї, як бути, куди бігти. І в нас в гостях Антон Колганов. Він чоловік однієї надзвичайної дружини. Він батько чотирьох дітей. Він консультант. І він знається на тих речах, про які ми говоримо. Отже, ми початок з тобою зробили, трошки розібралися, що таке дисфункціональність, і майже ми всі несемо на собі якийсь відбиток. Давай поговоримо про властивості. От що таке воно, от ця дисфункціональна родина? Чи це означає, що будь-яка конфліктна ситуація, яка складається між чоловіком і дружиною, чи між батьками і дітьми, означає, о, ми несемо на собі оцю печать прокляття. Ну, я там умовно зараз, але ти розумієш.
Дело в том, что идеальных семей не существует, мы все люди.
Okay.
Следовательно, не существует семей, в которых не существует конфликтов. Я люблю повторять, что если в семье не существует конфликтов, либо эти люди не живут вместе, либо одна
они
личность...
умерли, да?
Да, либо они умерли, либо одна личность полностью поглотила другую. Потому что чаще всего в дисфункциональных семьях атмосфера в доме, она такая наполнена осуждением, обвинением, критикой. Принятие присутствует, например, большая планка требований. Строгие правила, что приводит недостигших к низкой самооценке и чувству вины. То есть ты не можешь всегда заслужить, тебе нужно всегда заслуживать, там, прыгать высоко, чтобы тебя ободрили. Как вот в сказке «Мой Дадыр», там, «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я».
Тобто треба дійти до якогось рівня, тоді ти заслуговуєш чи не заслуговуєш.
Да, да. То есть, а у меня же все равно присутствуют такие базовые вещи, как внимание, любовь, принятие, ободрение, которое я всячески нуждаюсь, это вложено в меня, и мне это надо. Я любыми способами буду это искать, как ребенок, будь то взрослый. А мы все родом из детства. Вот, что очень, например, забота и ободрение, которые должны присутствовать, а отсутствие заботы в полной мере, оно отсутствует. Или на разных уровнях находит. Или присутствует, наоборот, чрезмерная опека. Ну, знаете, такое гиперопека, где человеку не позволяют правильно развиваться. Я вот тебя люблю, там, Монечка, у каждого человека должно быть свое собственное мнение, и мама тебе сейчас скажет, какое, да. Вот. Редкие ободрения, частые оскорбления. Вербальные или физические, или психологические, или тем более сексуальные. Вот. Что касается общения, например, то тут негласный запрет говорить о своих проблемах или проблемах семьи, в семье или вне ее.
О, я вот только хотел спитати, чи вот наявність якогось такого загального секрету, про який не можна говорити, чи може бути ознакою, ми не говоримо там про те, що можна всім на вулиці говорити, де мама з татом ховають гроші, да? Чи там де лежать наші документи. Ну,
діло в тому, що специалисты по дисфункциям, они выработали, там есть много разных выводов, школ. Ну, возьмем, например, есть элементы таких правил трех нет.
Ага.
Нет, точнее. Один из них — это не говори. как раз наличие секрета здесь будет присутствовать. То есть секрет из какой-то области, каким бы он ни был, например, работа отца, или там прошлые любовные похождения мамы, или там национальность бабушки, все зависит там от разных вещей. Это только, не только признак отсутствия полной доверительности в отношениях, но и фактор, который эту доверительность ограничивает.
Чекаю, ну а все-таки, ну якщо ми вже з цього почали, є сфери, про які ми вчимо не говорити наших дітей, да? Наприклад, ми ж вчимо своїх дітей, що якщо до них звертається незнайомий хтось на вулиці і питає їхню адресу, то вони не повинні говорити.
Ні, ми говоримо зараз про елементи, які присутствують вдома, як негласні правила. Вот. І, наприклад, коли вдома присутствує насилля, будь то фізическое, словесное, эмоциональное, или духовное, или сексуальное, ребенок покрывает это все. И вот это негласное правило «не говори, не доверяй другим», ведь мы одна семья, мы должны держаться вместе, и не чувствуй. Об этом мы еще можно будет сказать. И в итоге накапливаются такие вот тайночки разные. И ребенок не может ни с кем поделиться, или взрослый, да, а ему кортить, оно там внутри него вот есть желание, он не может это. А значит, освободиться полностью от этого процесса не может. Стресс этот несет и передает это внутри, создает атмосферу, а может передать и на дальше. Где, кстати, оно потом вылезет где-нибудь во взрослой жизни в виде какой-нибудь либо депрессии, либо нервного срыва или еще тому подобное.
А тут треба зробити якесь зауваження і пересторогу для батьків, що ми маємо бути уважними до того, які ми цінності передаємо дітям і як ми поводимо себе з ними. Ну, що ми можемо собі думати, ну, як батьки, да, що в нас все класно, все нормально, а потім по факту виявляється, що ми там, ну, я не знаю, якісь неправильні речі передали своїм дітям. Ну, тобто, де оця межа того, чи можна от відокремити елементи дисциплінування, цінності, і оцей момент взаємодії з нашими дітьми. Ну, тобто, як не стати такими батьками, які в майбутньому зіпсують життя своїм дітям?
Ну, я хоч вроді як розумію, о чому я говорю, но от перехода, говорять, що багато людей теряється від перехода від слов к делу, да? И скажу к стыду своему, не все, что я сейчас проговариваю, у меня всегда получается. Да?
Ну, вот мы все такие.
Да, но я
одна буду... справа вчита, а инша справа...
Да, и, но в то же время, прежде всего, как отец, глава семейства, от меня во многом зависит, как дети будут. Будут ли они проговаривать свои чувства, даже позволить ему разозлиться, сказать свое несогласие, это нормально. Потому что я хочу, чтобы он был не просто индивидом, такой биологической субстанцией, а индивидуальностью, где он имеет свои чувства, мнения, переживания. И я поощряю об этом говорить. Например, мы говорили, что не говори. Есть табуированные темы. Например, мы не говорим о сексуальных отношениях. Это вообще просто покрытым раком. Для этого есть урок биологии, для этого есть фильмы, для этого есть там ОБЖ и тому подобное. Но нет же. Мы учим детей быть искренними. Что касается, конечно, например, дисциплинирования, то я не надо стараться жить не как авторитарно, не подавлять, не доминировать, а в то же время договариваться. Например, у меня с Тимофеем есть договор с моим сыном. Если он там не выполнил ряд заданий, которые на нем лежали, он не играет там, в компьютерные игры. Мы с тобой договаривались? Да. Сначала начинается протест, а что? Хочется сразу включиться и опять начать говорить, вот, я тебе запрещаю. А потом говорит, Тимош, о чем мы договаривались с тобой в прошлый раз? Он такой, ну, если я, например, там, приду со школы, пиджак свой бросил, там, не убрал, домашние обязанности не выполнил, ты лишаешься этих вещей. Потому что у тебя было достаточно и времени.
Воно має відповідати віку дитини.
Конечно, правильно? Соответственно, очень. Это имеет большое значение. Возраст, конечно, будет иметь большую роль.
Ну от, класні речі ти говориш. І добре, якщо цьому хтось навчив. Або ми могли бачити приклад цей в сім'ї своїх батьків. А якщо ні, звідки тоді черпати інформацію, щоб не настав оцей момент дисфункції, або його принаймні мінімізувати? Де школа, де курсы?
Google в помощь, сегодня говорят, да? Сегодня достаточно есть много вещей, там тренингов, семинаров, в том числе и на Ютубе. Много есть всего, что можно увидеть, понять. А другой момент, например, у нас есть группы поддержки, да, где мы можем общаться с людьми, мои друзья, где мы собираемся с мужчинами, проговариваем свои неудачи, как отца, потому что приходится иной раз много просить прощения. Да, потому что в моей семье всегда были правы родители. И это тоже дисфункция.
Если родитель не прав, смотри пункт один. Да,
да, да, да, это второй был пункт. Но в то же время мне приходится просить у детей прощения. Мне тоже присуще быть неправым. Я также могу где-то себя не проконтролировать, дать плохой пример или там поругаться и повышать тон при детях на маму, что само по себе уже оскорбляет и чувства мамы, и чувства детей, и заражает их уже на будущее копинг-механизмом, то есть передать это в свое будущее. Такое не раз наблюдалось, когда я, накричав на сына, я слышу, как во сне он кричит: «А ну быстро пошли убирать игрушки в комнату», да, и тому подобное.
Что,
во сне, да. А через три дня я вижу, как эти же самые вещи он практикует на своих младших сестрах. Слово в слово повторяет тон, ну, не в частности мой голос, да, а всю модель. И я, только мне остается покаяться и сказать: «Боже, прости меня, я только что научил ребенка дисфункции». И я прошу, мы собираемся, когда вечером обсуждаем, как день прошел, что было хорошего или плохого. Иной раз стоит сделать выводы и сказать: «Детки, я сегодня, вот помните, я там так и так и так. Простите папу, папа был неправ». Это уже во многом помогает детям увидеть, что папа несовершен. У папы тоже есть плохие дни, но это нисколько не снимает. На мне ответственности больше. И все же...
Ну да, мы же доросли.
Мы были детьми, и мы знаем. Дети еще взрослыми не были, поэтому присущи. И в этом мы искореняем уже дисфункцию, когда мы эти вещи проговариваем. Мы умеем их в себе признать, проговорить с супругой, решить, что мы для себя сделаем, как мы будем негласно... Точнее, какие-то сигналы, когда ты видишь, что ты, например, эмоционально вскипел, либо там ведешь себя как-то не так. Но у нас с супругой уже есть некие договоренности.
О, я от про це хотів спитати. Тобто ми, як подружня пара, повинні напрацювати в собі якісь от такі механізми, які нам допоможуть взаємодіяти раз.
Звісно.
І це допоможе нам, ну, бути більш ефективними у спілкуванні з нашими дітьми і в процесі передачі їм якихось знань і цінностей. Правильно чи ні?
Да. И самое печальное, кстати, один из элементов, характеристик дисфункциональной семьи, это такие слова, что не делай то, что я говорю, а не то, что я делаю.
Делай...
То, что я говорю, ага. А не то, что я делаю. Я, например, я сижу с сигаретой, да, и говорю: увижу еще раз с сигаретой, ну,
убью.
Там, убью или там губы вырву. Но я сам являюсь сейчас уже человеком, который запускает механизм, да, этот паттерн, который передастся дальше. Я запрещаю, а сам не делаю. Я себя поймал на мысли, что я тут всех гоняю по квартире, чтобы тапки одели, ага. А мне ребенок говорит: «А ты же сам без тапок ходишь». Ага. «А я здесь отец, я сказал» и тому подобное. Да, и сразу же себе раз — стоп. Слухай, дорогой.
Слухай, оця фраза, вона у тебе теж буває, тому що у мене діти іноді, коли, ну, особливо коли вони менші були, питають: «Чому?» І я такий: «Того, що я так сказав». І оцей аргумент, він так, я думаю, як він на них потім впливає.
Це, кстати, да? Ламає їм мозок. Тому що я сказав, видите, авторитарність. Я не об'ясняю, чому, для чого, зачем, а все. Я сказал, и так, оно создает некий бунт, кстати, потом оно, когда мы говорим про роли...
В подлетковом виде,
например. Ой-ой-ой, да. Пубертальный период, когда начинается это все, начинается протест. Они видят все несоответствия. И, например, мы пришли в гости, а в гостях-то люди в дисфункциях. Дома они одни, в гостях они другие. И ты иногда смотришь, вроде ребенок себя вел правильно, хорошо, а тут смотришь, в гостях он начал вести себя по-другому. А потому что папа с мамой уже тоже, общество вынуждает их определенным образом говорить, поступать, делать. И получаются двойные стандарты. А ми повинні бути
і дом. Дисфункція?
Конечно, чи, це дисфункція.
А тобі хтось каже ні, це норма поведінки. Ми просто обираємо, що ми в присутності інших, от ми там, ну, намагаємось принаймні чинити правильно, а вдома ми вже можемо розслабитися, ні?
Ми можемо розслаблятися. Це не значить, що всі повинні знати мене наизнанку, да? І говорю, що бути самим собою везде. Как таковое. У нас норма поведенки. Вот стою на остановке, ждал маршрутку, вижу, как кто-то открыл пачку, бросил, окурок бросил. Это у нас норма везде сорить. И у меня дочка спрашивает: папа, почему все так мусорят? Почему кидают? 10 минут, а уже пол остановки, если бы не убирали, там бы горы стояли, да. Mm-hmm. Потому что это норма у нас. Это люди так привыкли. У нас привыкли не уступать место в транспорте пожилым. У меня жена, или там беременна. У меня жена была на 8-м месяце, пришла в транспорт. Она говорит, у меня магическое действие. Я захожу в транспорт, и все мужчины засыпают сразу же.
Mm-hmm.
Да? И это становится нормой.
Добре, про ролі в таких от негармонійних сім'ях, про три «не», про типи деструктуризації ми поговоримо після невеликої паузи. Не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М.
Це формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков, і ми говоримо про дисфункціональні сім'ї, говоримо про те, як з цим бути. Нагадую, що в нас в гостях Антон Колганов, тато, чоловік, консультант і просто класна, весела, така усміхнена людина. Нагадую, 0800-21-2018 це телефон безкоштовний. Можна дзвонити, задавати питання, а ми продовжуємо нашу класну бесіду. У нас ще трошки є часу. Отже, коли ми говоримо, от не подобається мені вже слово дисфункціональне, по-перше, його важко говорити.
Скажи, неблагополучне, нездорове.
Давай я скажу так, щоб по-постмодерному було негармонійне.
Да, негармонійне.
О. Отже, коли ми думаємо про негармонійну сім'ю, тобто яка має певні якісь там розлади, можемо говорити, що в таких сім'ях є певні ролі. Ну, от, наприклад, батьки завжди деспоти, або батьки там мають беззаперечний. Ну, от на рахунок от деспотичності. Це правда чи ні? Чи можуть бути нормальні батьки, але при цьому з якимись ознаками цієї негармонійності?
Скажемо так, в нашому домі глава муж. Якщо я сказала, що муж... Значит, муж, да? Это когда, например, слабый
браво,
мужчина
браво,
и сильная женщина, да, которая рулит всем. И само по себе уже она не за мужем. Она впереди мужа, что уже само по себе создает определенный модель. Мужчина не может выполнять свою роль
зараз
в априори.
Зараз бы тебе феминистки заклювали, да, и сказали, что ты противник женского.
Нет, я как раз наоборот считаю, что это очень... У мужчины и женщины есть свои роли, и это правильно. Мужчина идет хотя бы на полшага впереди. Не в том, что он там глава, я сказал, как так и будет. Потому что в нашем доме глава муж. Да, или там, потому что я главный, так и будет. Дело в том, что мужчина лишь берет на себе больше ответственности, и ему нужно будет нести за это отчет.
Я с тобой, я сгодный, да. Я просто...
Поэтому, а если брать за авторитарность, например, мы как говорим? ну ешь суп, а то получишь. Mm-hmm. Да? И у тебя будет сейчас много поводов, чтобы начать плакать. Я сейчас, ты меня доведешь. Что я делаю? Я создаю некий элемент страха, стыда. Вот, и с помощью этих вещей пытаюсь держать свой авторитет. Но это уже не авторитетность, это авторитарность. Или деспотизм назовем.
И дети обирают слухатися лише через те, что они боятся просто.
Конечно. Они уже перестают слышать нормальные децибелы, пока я не крикну. Их планка обычности, она перестает слышаться, потому что мне нужно гавкнуть, рявкнуть, пригрозить, запретить и тому подобное. Тогда это будет... Но это не создает атмосферу любви. Еще когда-то сказал один мудрый человек, что боящийся несовершенен в любви. И страхи есть мучение. Вот, звали его Иоанн. И он был прав, абсолютно. И за собой замечал неоднократно. То, что было в моей семье, я начинал это делать и в своей. Но потом, или там раз замахнуться. Не ударил, но замахнулся. Нет, один, два, три.
Просто
раза.
Продемонструвавши, как бы, свою перевагу.
Да, конечно. И потом я хочу поправить ребеночка, там, бантик или там погладить, а ребенок уже сокращается.
У него уже есть какие-то ассоциации.
Конечно. Потому что моя рука уже не благодеющая, а карающая. Да? И я вот за счет этого самоутверждаюсь. Это не создает правильности, это же не дает доверия.
Слухай, але ж у багатьох батьків от оці недовиконані дії абсолютно не асоціюються з насильством. Да? Там, те, що я там замахнувся на дитину, ну я ж не вдарив, ну дають таке пояснення, або... Ну, я тільки підвищив голос, але насправді я ж там не обматюкав, не обізвав, я просто хотів донести свою думку. Як от відповідати таким батькам? Щоб вони краще, щоб ми краще розуміли наслідки отаких речей.
Здесь момент є, коли я так говорю, я говорю А, значить я подразумеваю і Б. Чаще всего присутствует и второе, и третье, и четвертое.
Просто мы не зізнаємося.
Конечно. Но в то же время были моменты, когда я уже не бью, но раньше эти моменты там хлопнул, я не разобрался, почему ребенок там плачет, или что он там нудит, или еще что-нибудь. Подбежал, всыпал, а потом я уже разбираюсь. Но конструктивно, правильно, то, что создаст доверие, и ребенок будет понимать, в том, что давай разберемся, что ты плачешь. Чем я могу тебе помочь? Или там при условии вот этого будет вот так вот.
Ну, тут мы до ще одного підходимо, бо часто я розумію, що дітям просто не можна висловлювати свою думку. Да? Тому що просто треба підкоритися дорослим і все.
И... Молокосос, молоко на губах не обсохло, да, это кто ты такой, чтобы свое мнение иметь, или там мало еще и тому подобное. Но на самом деле это приводит к подавлению эмоций. Ребенок их задавливает внутрь себя, и что он считает подсознательно, что мои эмоции, мои чувства, они не ценны. Мало кому интересно, что у меня внутри.
Чем это загрожает? Чем это чревато?
Что это будет и пассивная агрессия, или прямая агрессия, да, и может привести и к самоубийству, и к депрессиям, и к чему угодно в более взрослом возрасте, к бунту в подростковом возрасте, да, к употреблению наркотиков, беспорядочным половым связям и тому подобное. Это целый спектр. Кстати, о ролях мы можем поговорить об этом чуть.
Давай про роли.
Да, например, возьмем, что какая бы форма зависимости не присутствовала, например, там папа в танчике играет или много времени проводит, там за бутылкой тянется, да? Мама же, как спасатель, будет стараться что сделать? Реализовать его. Дети остаются без особого внимания, и что получается? Получается одна такая интересная вещь. Появляется, ну, возьмем, что первенец мужчина, чтобы мальчик, который хочет заслужить то же самое внимание, ободрение, поддержку, он становится героем. Героем, кого в классе обычно любят?
Ну, героев.
Героев, да.
Вот тот, именно. Кто впереди планеты всей.
Точно. Вот, это гордость всей семьи. Занимается домашними делами, готовит еду, уходит в магазин, ухаживает за младшими детьми. Он сверхпослушный, он отлично учится, он достигает самых лучших отметок не только в школе, а там в спортивных состязаниях. Активист во всем. слишком рано взрослеет. Вот, и, но внутри, на самом деле, это внешнее объяснение, внутри в результате такого вот подавления чувствуется боль, одиночество, подавленность, ненадежность. Думаешь, что для того, чтобы его любили, ему надо что-то делать. Ценится не сам человек, как личность, а то, що він робить. І причому, що робить правильно.
Вже не йдеться про якісь особистісні якості, а йдеться про якісь дії, які дають таку примарну надію заслужити увагу чи любов до себе.
Да, пусть таким гіпертрофірованим, но я получаю свою потребность во внимании, я восполняю. Потребность в признании восполняю. Эти лайки, репости я получаю таким способом. Но внутри я совсем другой. И все думают, какой у вас классный ребенок, просто хоть крайне прикладывай. Но на самом деле никто не вникает в его внутренние качества. Ведь у нас присутствует уже правило «не говори», не доверяй, ведь и он не говорит и не доверяет.
Не открывайся.
Да, и не чувствуй. И эти чувства задавливают внутрь себя. И поэтому, что он чувствует внутри? Он чувствует себя одинокий, подавленный, думает для того, чтобы любили, и думает, что любовь надо заслужить. И уже ценится не сама личность, а то, что он делает. Вот. Он очень скрытный и не может поделиться с другими людьми своими проблемами, страхами или сомнениями.
Чи обов'язково дисфункціональним сім'ям притаманна схильність до насильства і, ну, пристрасть, може, до вияву якоїсь сили?
Ну, звісно, особливо за закритими дверьми.
Ну, тобто, коли ніхто не бачить, я вас воспитаю, да?
Да, да, я делаю это вне досягаемости людських глаз, за закритою дверью, да. Там я уже могу себя проявить и сказать, запугать. И опять же, видите, мы принуждаем, никому не доверяя, не рассказывая о наших проблемах, мы одна семья, мало ли люди воспользуются. Как в фильмах говорят, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде.
А, слухай, я нерідко чую зараз, особливо, якщо спілкуюся там з батьками, на шкільних там зборах для батьків, нерідко вчителі говорять, мені немає різниці, там, що ти відчуваєш. Да?
Да.
Або самі батьки так говорять. Чим небезпечні подібні речі для дитини, які вони згодом можуть мати наслідки? Це ми говоримо от про ці три «не» і оце «не відчувай». Чому часто батьки, може, на рівні там підсвідомості не розуміють, наскільки важливим є вияв цих емоцій.
Потім часто батьки удивляються, чому діти ведуть себе безтактно, либо наоборот уходять із дому, ведуть себе агресивно, не довіряють батькам, а тому що в своє время їх чувства ігнорували. А я чувствую, или там не просто я думаю, да? Я мислю, я чувствую, значит, я существую, говорил когда-то Декарт, да? Вот мне тут нужно понимать, что это игнорируется. Значит, я здесь не ценен. И я всем своим естеством покажу свой протест. А как я уже сказал раньше, это может привести и к депрессии в будущем, и к самоубийству, и тому подобное. Вы слышали, да? Ребенок получил свое, мама хочет или папа хочет, чтобы он там был лучший, он был там красавчик, вот он этого достиг. Но внутри он хочет всем всячески угодить. И тут работают эти три других правила. Успеть, угадать, угодить.
Це з боку дитини по відношенню до батьків, які там оці три не поставили.
Да, да, да. Вот он старается угодить. Каким образом? В данном случае через вот эта роль подразумевает под собою так. А, например, девушка достигла подросткового возраста, и парень ее в том, чтобы «ты хочешь, чтобы я тебя любил? Ляжь со мной». И она отдается ему, она соглашается на секс, чтобы угодить этому парню. Или, например, парень, который не получал дома от родителей нужного внимания, а в компании там инициацию пройти, там покурить, там выпить, чтобы получить признание тех дружков или той
стать
социальной группы.
Стать своим
вдох. Да, да, да. То есть проблема таких героев в том, что они не умеют любить и неправильно понимают любовь, ища ее там, где ее быть вообще не может.
На жаль, дуже швидко спливає час нашої програми. Друзі, після невеликої паузи ми повернемось і спробуємо підвести підсумки сьогоднішньої розмови.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Формула сім'ї, я її ведучий Олексій Травніков. Ми вже майже в завершальній стадії нашої програми, де з Антоном Колгановим говоримо про дисфункціональні сім'ї і говоримо про те, як з цим бути і куди бігти за допомогою. Друзі, ви можете ризикнути додзвонитися нам в ефір 0800 21 2018 і спробувати задати своє останнє запитання. Ми почали і не завершили говорити про ролі. Антон, давай закінчимо, і потім у мене ще пару запитань.
Так, да, смотрите, діло в тому, що коли ми говоримо про героя, ми сказали, що в конце концов такой человек может от гиперответственности перейти к депрессии, перееданию, к алкогольной зависимости, а и то, не дай бог, выгоранию эмоциональному или даже смерти. Тогда, когда в семье роль героя занята, то я могу гипертрофированным способом получить свое внимание и потребность в признании, что я существую, через бунт. Вот, обращают внимание, родители когда обращают внимание? Когда что-то натворит.
Ну, це підліткам дуже сильно притаманно.
Да, да. Он привыкает к мысли, что единственный способ и легкий способ обратить на себя внимание – это заставить родителей отвлечься от своих проблем и заняться им, наконец. Потому что в дисфункциональных семьях у каждого есть свои проблемы, но каждый их же отрицает. И тогда следующий ребенок может стать трудным ребенком или козлом отпущения. Он непослушен, он враждебен, он обороняющийся, он грубый, часто живет умом, а не чувствами, невосприимчивый к критику и воспитанию. Кстати, когда морали читают, он такой сидит, раскачивается и вот смотрит в стенку, что еще больше только выводит из себя родителей. Может быть смелым, возглавляет какие-нибудь вожаком стаи, компашки или какой-нибудь банды. Вот. И, конечно, внутри такие ребята ощущают, что они думают. Они сначала ощущают и одиночество, и отверженность, и боль, и вину, и зависть, и злость. И думают, что чувствовать это небезопасно. Потому что чем больше я чувствую, тем мне больнее. И поэтому чувство на подсознательный уровень туда, в бессознательное загоняется. И начинает воспринимать, когда вот это чувство перестает он воспринимать, потому что палитра, которую ребенок переживает, от радости, да, там, печали, от восторга до полного уныния, отключая одну, я отключаю и вторую полярность. И поэтому мир ему становится каким-то агрессивным и жестоким, в нем нет ни любви,
Знову
ни тепла,
погано.
Ни ласки.
Все погано, все одно.
Да,
все
умирает эмоциональная сторона личности. И в итоге что происходит? Ему нужно всячески завоевывать это через комнаты милиции, если это школа. Да, там.
Короче, в разные способы привертать до себя увагу.
Причем вот таким деструктивным способом.
Так, вот. И какая еще роль? Это ты две сказал.
Да, еще есть клоун. Ага. Клоун, шут, душа компании, знающий много анекдотов. Он такой вот, он красавчик, он так общается, он этот...
Легкий.
Легкий, да, такой. Вот, и самое интересное, вспомнилась шутка, когда приходит человек, говорит, доктор, у меня депрессия. А он говорит, ну, попейте вот то-то-то-то-то. И что не делали, у человека только все хуже и хуже. Он говорит, слушайте, я не могу вам помочь, медицина бессильна. Но, говорят, здесь есть рядом клоун, все, кто к нему ходит, они сразу же одушают, когда к нему попадают. Вот адрес такой-то, такой-то. Доктор, этот клоун я. Да, потому что на самом деле такой человечек внутри, скажем так, это он снаружи весел, знает много шуток, анекдотов, жизнерадостный и общительный, в центре внимания, у него много друзей, хотя которые любят его за остроту или там шутки, да. Но в то же время... Внутри он чувствует страх, одиночество, подавленность и отчужденность. У него много эмоциональных ран. Он хочет заслужить внимание не таким способом через дела, а через шутки, через привлечение внимания, через плачьте с плачущими, к нему не подходит. У него подходит смейтесь смеющимся, да. Боится быть искренним и откровенным. А почему? Потому что боится быть отвергнутым.
Слухай, ну ти вже тепер взагалі під кінець нас всіх настрахав. Давай так, щоб ми підбили підсумок, у нас ще пару хвилин да. є. От що нам, батькам, майбутнім батькам, тим, хто в шлюбі, тим, хто тільки збирається, от треба зрозуміти по факту про цю дисфункціональність, щоб перше не скочуватися самим там в яму, таку прірву проблем. Один момент. Друге, щоб не передавати неправильні ці сигнали нашим дітям, а намагатися навіть попри якісь негаразди працювати з ними і передавати їм правильне бачення.
Само собой. Ми говорили, що є три негласних правила, які присущі в дисфункціональних сім'ях. І одно-два правила... В некоторых семьях используются, в некоторых все три. У кого-то одно, у кого-то два. Ну, все же они присутствуют. Поэтому что нужно сделать первое? Там, помните, я сказал, не говори, не доверяй и не чувствуй. Это три правила. Следовательно, мне нужно начать об этом говорить, прежде всего, самому себе. Признать в себе наличие таких вещей. И либо в своей семье, что я это вынес оттуда. Что подразумевает под собой прощение родителей. И, конечно же, простить себя, где я такие вещи допустил. Второе, помните, я сказал, там, не доверять, это значит поговорить с кем-то другим. Для этого есть там консультанты, психологи, группы поддержки, люди, которые вас понимают и не будут осуждать. Если это люди верующие, это священники, да, там, душепопечители, где я могу об этом начать проговаривать. И, конечно же, позволить себе прочувствовать то, что когда-то я не прочувствовал, когда я что-то в себя загнал туда, вовнутрь. И во многом, ведь говорят, что старую собаку новым трюкам не научишь. Многие люди настолько уже привыкли, что это стало частью их натуры. Поэтому во многом нужно будет себя помочь переделать. И делать это лучше всего, если это присутствуют оба родителя, создавать систему, чтобы это проговаривать, менять что-то в своих отношениях, позволять друг другу, чтобы иметь обратную связь, фидбэк, потому что у меня есть, у каждого человека есть своя слепая зона. Я ее не вижу, я за собой не замечаю, но я могу позволить другим конструктивно меня исправлять, делиться и выслушивать советы. Понятно, если в моей семье постоянно была критика и осуждение, и я это привнес в свою семью, здесь... потихонечку присутствовать конструктивно. Если критика присутствует, должно быть там 10 ободрений и одно там критиканство, но при том оно такое здоровое, чтобы балансировать. Либо по принципу сэндвича. Плюс, минус, плюс. То есть сказал что-нибудь...
Тобто завжди треба знаходити позитив.
Не льстить, не высасывать из пальца, а на самом деле хвалить человека, например, за...
Что он за есть. Факты.
Да, да, да. Второе. Принимать людей такими, какие они есть, и разрешено детям разрешено быть детьми, потому что их роль играться и тому подобное, взрослым быть самим собой. Кстати, это проблема, потому что мы всегда эти маски, у нас их очень много. Да, но много сил потребуется. Я, например, через молитву это делаю, через позволяю то, что у меня есть друзья, которые мне могут сказать, кто я есть. Забота, проявление заботы о члене семьи и ободрение, в том числе, кстати, и свободу предоставлять человеку. Помните, говорили, гиперопека, самостоятельность, одним словом. Вот. Открытое и прямое общение. Страхи, проблемы, неудачи, разочарования можно разделить членами семьи. И будь уверен, что тебя не отвергнут. А радости и горести очень важны для всех. Ощущение, принятие и понимание.
Дякую, Антон. Отже, друзі, перший крок до вирішення проблеми – це її усвідомлення. Якщо ви розумієте, що у вашому домашньому оточенні не все добре і хочете мати щасливу сім'ю, значить, не все втрачено. Мінятися ніколи не пізно. Головне, що? Почати. Це була «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні в гостях у нас був Антон Колганов. І ми говорили про дисфункціональні сім'ї. До нових зустрічей, друзі, всього найкращого. До побачення.
До свидання.
Радіо М.